«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк».
Ну а мы что? Мы продолжаем дальше, и у нас на очереди наконец-то живое общение. Это ценность в наше ковидное время. У нас разговор сегодня будет о важной, в общем, о краеугольной теме вообще сегодняшнего дня – защита детей. Это, мне кажется, на эту тему меня вдохновила книга Джона Дугласа. Это книга агента ФБР. Если вы смотрели сериал «Охотник за разумом», то знаете, о чем я говорю. А если нет, то просто поверьте мне на слово. Достойная книга, описывающая психологию самых страшных преступников, самых страшных убийц современного мира. Так вот, эта книга заканчивается совершенно удивительным образом, потому что Джона Дугласа и ее автора чаще всего спрашивают о том, что делать, чтобы в мире было меньше преступлений. Вот что нужно делать? Более совершенные суды или нужно более страшные наказания вводить? Что делать, скажите нам, Джон. И на самых последних страницах этой книги Джон говорит, что с его точки зрения человек, который изучил сотни, тысячи разных преступников, самых страшных в том числе, единственный работающий способ – это семья. Это детство, счастливое детство. Да? И знаете, вот в таком разрезе это не кажется банальной прописной истиной. Потому что когда это говорит человек, который изучил самых страшных людей планеты, и он говорит о том, что ни у одного из них не было счастливого детства, ни у одного из них не было любви в детстве, и у большинства были очень тяжелые отношения и с родителями, и с детьми вокруг, мне кажется, это немножко меняет точку зрения на то, что происходит. Поэтому у нас сегодня в гостях учитель Владимир Погодин, один из моих самых любимых собеседников. Володя, привет. И два прекрасных старшеклассника Евгения и Антон. Почему они у нас сегодня в гостях? Потому что, мне кажется, важным говорить о защите детей, в том числе с самими детьми. Мне кажется, это логичным, поэтому мне хочется начать с такой сложной для меня темы, на самом деле, потому что я упомянул в начале программы о том, что часто вижу вокруг себя людей, которые до сих пор свои там, 25-30 распаковывают какие-то эмоции, которые неосознанно и родителям заложили. Конкретный пример прям приведу. У меня есть знакомый, очень успешный журналист, блогер, вот как Оля Савельева только что была. И у нее проблемы с лишним весом и ненавистью к собственному телу. И вот когда эти слои снимались с психологом, выяснилось, что корень проблемы, он на самом деле в том, что бабушка ей когда-то давно говорила фразу, повторяла, там, ну и попу ты себе нарастила, Сима. Марина, неважно, изменим имя, чтобы никто себя не узнал. Вот, я к тому, что мне очень интересно послушать, Володя, прости меня, я начну с наших собеседников.
По-моему, так и нужно.
Да, ребят, я хочу узнать у вас, не знаю, слушают ли вас, нас всех, ваши родители, тем не менее спрошу у вас, есть ли какие-то фразы, которые вы сейчас уже понимаете, рефлексируете, которые вас задевают, задевали, может быть, но вы не могли родителям объяснить, что они вас задевают. Давайте, Женя, начнем с вас.
Честно говоря, я думаю, что у меня такого нет.
А вот так вот?
Да. Ну, По крайней мере, я не могу такого вспомнить сейчас. Ну, на то и нужна работа с психологом, правильно? Я такого вспомнить сейчас не могу.
Хорошо. Нет, все нормально. Я все равно допрошу. Можно ты, да?
Ничего? Можно, конечно.
Можно, да. Отлично. Смотри, хорошо. Если не фраза, то какое поведение родителей может... Ну, сделать больно, например, неосознанно родительское, замечания, может быть, какие-то. Например.
Не знаю, вообще мнение родителя просто очень важно для ребенка, если родитель как-то чересчур груб, строг, не знаю, пренебрежителен, конечно, это может задеть.
А груб, он строг, как, он что-то говорит, какую-то критику, да, или как?
Я не знаю, думаю, это нужно разбирать в конкретной ситуации. Это же все очень конкретизировано в жизни ребенка. То есть, вот, например, та фраза, которую говорили Марине, ее бабушка, это же было в разных ситуациях. Бабушка могла иметь вообще не то, но Марина запомнила это так. В общем, все зависит здесь от ситуации. То, как родитель должен себя вести, это очень сложно.
Я сейчас включу противного журналиста. Я просто люблю очень конкретные какие-то истории. И если есть какая-то конкретная история, которую ты можешь поделиться сейчас, именно просто вспомнить какую-то ситуацию конкретную, которая, может быть, потом даже, может быть, вы с родителями ее разбирали. Я потом на Антона переключусь, ты не волнуйся, я перейду.
Нет, я не могу пока вспомнить.
Да?
Ну, у меня очень хорошие родители, честно говоря, мне так кажется. Если я могу вспомнить, то это какие-то мелочи, Нет, я не могу даже мелочи. Давайте Антона спросим.
Да, Антон, у нас просто лейтмотив сегодня программы «Как нужно детей защищать и от чего?». Вот от каких неосознанных колючих фраз или поведения взрослых нужно детей защищать?
Мне кажется, что в первую очередь родители должны защищать детей от того, чтобы родители не явственно показывали, что они дети. Я имею в виду, что когда родитель относится к ребенку как к ребенку, это нормально, но когда он говорит, что, например, апеллирую к своему опыту, что я старше, я мудрее, и если ты чего-то не понимаешь, это не значит, что это, ну, когда родитель говорит, что он старше, он мудрее, он как бы немножко обижает ребенка тем самым, говорит, что ты не так важен по сравнению со мной. И мне кажется, что это как раз очень важно, чтобы ребенок ощущал себя равным родителю.
Ну, мне кажется, мы просто боимся, когда, что мы встанем на одну ступеньку. Я часто слышал от взрослых фразы, что с детьми нужно дружить, но вот как дружить они не могут сформулировать, потому что они боятся, что если они уберут вот эту указку и уберут фразу «делай, как я сказал», «делай, потому что я сказал», то тогда никакой дисциплины, вот это страшное слово, не будет. Что ты думаешь про дисциплину вообще, необходимость ее?
Наверное, дисциплина нужна, потому что родители не учат своих детей чему-то, и мы все непроизвольно копируем что-то, что дали нам родители, потому что нам, лично мне, например, родители в детстве не говорили, что не стоит выходить на улицу голым, но я этого не делаю, потому что мои родители так не делают. Ну, это очень такой утрированный и очень грубый пример, но таких вещей, наверное, много, которые родители просто показывают своим примером. Например, мой отец всегда придерживает дверь для дамы, и я тоже копирую эту привычку. И, наверное, таких вещей много. Но если бы мой отец говорил мне, что ты всегда обязан, потому что ты мужчина, придерживать дверь перед дамами, возможно, у меня бы не было такого желания придерживать дверь перед дамами. И если бы я это делал, я бы делал это не из-за того, что я привык или высказываю, показываю уважение, а просто потому что, ну, кто-то сказал, родители так просто.
Угу. Интересно. Володя, ты как преподаватель, который очень много с детьми разговаривает вне школьной программы, ты, я знаю, что они тебе очень много доверяют. От чего, по-твоему, нужно детей защищать?
Да. Ну, понятно, что от нас. Естественно. Вот. Но очень важно, от каких проявлений нас, взрослых. Вот сегодня Леша Голубицкий, как раз директор школы будущего из Калининграда, вот ровно это написал, что давайте мы будем взрослые, там, понимающие и так далее. Но мне кажется, что самое главное, вот самое главное, чего не делаем мы со своими детьми практически никогда, и даже в школе это редкость, нам нужно учиться принимать их переживания. Потому что если мы показываем, что их переживания нами не приняты, тогда мы показываем, что мы их самих не принимаем. Как устроены дети? Вот взрослые так, в принципе, незрелые взрослые тоже так устроены. Но дети устроены одинаковым образом. Я прихожу к Жене и говорю, Женя что-нибудь делает, что-нибудь приятное для себя, ну, может быть, не очень полезное. Например, сует два пальца в розетку. Это не очень приятно, наверное, для нее будет когда-нибудь. Особенно если с ножницами. Вот. Но дальше начинается следующее. Я говорю, Женя, как ты можешь? Например. Это означает, что в моменте переживание не принято на самом деле. То есть это связано с безопасностью. Это очень важно, на самом деле, остановить тебя от неминуемой смерти в этой самой розетке. И это как-то нормально может восприниматься. Но в том случае, когда Женя, например, берет и начинает, ну, не знаю, дергать за ухо Антона. И тут приходит такой учитель и говорит, как ты можешь так поступать с Антоном? Он же такой солидный человек. Его же нельзя дергать за ухо. То возникает такая штука, что на самом деле мы не просто так же дергали его за ухо, а испытывали от этого удовольствие. И, ну, просто люди обычно, когда что-то делают, им от этого хорошо. Может быть, другому плохо, но вам-то хорошо. И в моменте вот это хорошо очень важно вам вернуть, что я, как взрослый, вижу это хорошо. Просто с Антоном так не стоит делать, потому что ему может быть больно. И вот это очень важный момент, потому что мы, взрослые, очень часто ваши переживания зачеркиваем. Что при этом делает ребенок? Причем ребенок сам об этом может не знать. Ребенок делает очень интересную картинку. Он говорит, меня не принимают, меня не одобряют, меня не любят. Я сделал плохо, значит, я плохой. И ровно в этот момент, и вот это один из самых больших секретов про нас, ровно в этот момент он начинает зачеркивать себе удовольствие от того, что дергает за ухо. Вовсе не поведение того, что дергает, а зачеркивает само удовольствие вот этого контакта с Антоном. Понимаете? Мы так устроены. Мы плохие становимся. Нас не любят. И вот ради того, чтобы нас полюбили, конечно, мы прекратим. Естественно, мы же нормальные воспитанные дети, да? Но в этот момент произошла маленькая трещинка внутри нашего знания о себе. Мы больше не знаем, что нам было приятно. Нам это не назвали. Это переживание нами не прожито. Оно загнано внутрь. Но внутри оно будет жить до тех пор, пока кто-то не скажет. Слушай, ну, Женя, допустим, или не Женя, а кому-то еще, не знаю, там, Вася, который пришел и сказал, так, я сейчас вас всех тут. Ему никто не сказал, что вот это вот всех тут было из-за того, что ему постоянно блокировали его переживания относительно того, что случилось. И те преступники, о которых была речь, это ровно то же самое. Их переживания оказались не приняты нами, взрослыми, значимыми взрослыми. И вот здесь очень важный момент. В какой момент вы, дети, начинаете, наконец, защищать свои переживания? Вот вы находитесь, по-моему, ровно в том же возрасте. Вот в том возрасте, когда...
Давай скажем, да. Жень, ты в каком классе?
В 10-м.
В 10-м, Антон?
9-й.
9-й. Ну, отлично. То есть это получается 16 и 15, да?
Да.
Вот я мои школьные годы.
И вот в этот момент вы, наконец, обретаете способность защищать свои переживания, но они все равно, вот это неприятие, оно очень больно. Ну, на мой взгляд. Вот можете возразить или опровергнуть, или согласиться,
мне
вот,
есть что сказать, да. На самом деле, не буду как-то это пообщать, скажу на частном примере, что со своей мамой я когда общаюсь, и она что-то запрещает мне, и я могу с этим не согласиться. То есть она действительно старше меня, и поэтому она действительно может знать что-то, чего не знаю я. И поэтому, если она мне что-то запрещает, и я с этим не согласна, я начинаю с ней спорить и приводить свои причины. И очень часто мы приходим к тому, что права я. Потому что на самом деле ее совет был не так хорош, как то, что придумала до этого я. И получается, что она мне это уже не запрещает, и это уже можно, и все, ну, конечно, в детстве она мне запрещала сувать пальцы в розетку, потому что, ну, это смертельно опасно и так далее. И тогда ее слово было непререкаемым. И долго оно было таковым, и я жила как бы по ее советам, но сейчас действительно это изменяется, потому что я как бы выросла и уже могу принимать решения сама и вместе с ней, используя ее опыт тоже. И думаю, что важно именно не просто запрещать ребенка, даже если вы думаете, что так лучше, а спросить, почему он думает иначе, и как-то обсудить реальное решение.
Женя, смотри, а вот та модель общения, как ты сейчас описываешь, она всегда была у твоей мамы? Или она под каким-то... как-то изменилась со временем? То есть сначала она тебе говорила, не делай, как я сказала, а потом поняла, что важнее разговаривать с ребенком.
Я не знаю... Не знаю, я думаю, то, что мы начали разговаривать, потому что я начала быть не согласна. И я начала объяснять, почему я не согласна, потому что, ну, я так делаю обычно, когда я не согласна.
Тебя слушали при этом?
Ну, да, я думаю, то, что она меня слушала, всегда пыталась меня услышать, понять меня всегда пыталась. Это, конечно, тоже невероятно важно. И это только благодаря этому мы смогли прийти к такому решению проблем.
Антон, я хочу спросить, просто одна из проблем, с которой я сталкиваюсь, когда мне пишут сообщения на радио, да и просто говорят взрослые до сих пор, это то, что они считают, что дети ничего не знают, что мы-то лучше знаем, и там, как вообще их можно слушать. Как ты думаешь, как правильно ребенку, подростку, доносить до взрослого свою мысль, чтобы, вот как сейчас Женя рассказывала, чтобы тебя услышали?
Мне кажется, что, во-первых, нужно понять, почему ты хочешь что-то сделать, и почему родители с этим не согласны. Ну и дальше просто попытаться понять, почему родители не согласны. Например, если ты хочешь съесть мороженое, а родители говорят тебе нет, попробуй узнать, в чем причина, почему родители запрещают тебе есть мороженое. Если у тебя простужено горло, то стоит посмотреть на ситуацию глазами родителя. Не понимая, что съев мороженое с простуженным горлом, тебе станет только хуже. И твое сиюминутное удовольствие может привести к чуть большим последствиям потом. В будущем.
То есть, Антон, получается, по вашим словам сейчас, что ребенок несет ответственность за отношения между взрослым и ребенком, потому что ребенку нужно поинтересоваться у родителей, почему же они все-таки запрещают.
Мне кажется, что просто родители не должны запрещать все подряд.
Ну, это да, но вот они запретили. И что? То есть, тут смысл в том, что перед тем, как мы, взрослые, можем запрещать, вот отвечая опять на вопрос Саши, мы же можем отразить вам ваши эмоции. Вам хочется мороженого. Ну, это реально. Он хочет ощутить его вкус, оно такое холодное, классное, особенно в жаркий день. Как было бы здорово сейчас в жаркий день поесть мороженого, но вчера ты кашлял, и я, например, боюсь, что это может к чему-то привести. Вот такой ответ, он отличается от такого ответа? Нет, ты не будешь сейчас есть мороженое.
Ну да, это как раз нужно сделать, чтобы ребенок понял, что есть какая-то причина. И эта причина...
Объяснить эту причину.
Да, это причина забот. Когда ребенок поймет, что о нем заботятся и не дают ему мороженому, лично мне кажется, что радость от того, что о тебе заботится, то, что ты важен кому-то, и кто-то совершает какие-то поступки специально ради тебя, это чуть больше, чем удовольствие от мороженого.
Тогда здесь еще есть второй ответ, Саш, на твой вопрос, потому что мало отразить ребенка его переживания, мало его услышать, мне еще и самому взрослому нужно быть настоящим. Ну, хотя бы немножко быть собой. Я не рисую какую-то схему, как надо поступать другому, а я действительно высказываю собственное переживание. Мне кажется, это вот вторая очень важная вещь, без которой нам не поверят.
То есть,
если я буду рассказывать откровенно о том, когда, как все круто там, и так далее, почему и так нельзя, потому что у нас система такая, у нас правила такие, да, мы договорились, да, то это ведет к какому-то ощущению недоверия, мне кажется, со стороны детей. Я это вижу, я это видел даже в нашей практике. В том плане, что когда я опираюсь на что-то, которое не касается лично меня, что я в этом не присутствую, то возникает какой-то сбой в отношениях. Вот эти две вещи. Слышать переживания, принимать переживания и быть собой. Три вещи.
Мне кажется, самое тяжелое, потому что родители часто не могут позволить себе быть откровенным с ребенком очень и говорить о своих слабостях.
Очень, чрезвычайно. Но мне кажется, это всегда окупается старицей. По крайней мере, я могу сказать про свои отношения с мамой. Это всегда окупалось. То есть, когда мама не была вот кем-то таким знающим, вот, который всегда понимает, что мне нужно делать, а когда она показывала это, какую-то уязвимость свою, слабость, мне всегда хотелось в данном случае оказаться рядом с ней. Потому что она беспокоится. И это бы не был шантаж, что она беспокоится, не делай так. Вот при этом вот то, что та свобода, которая важна очень, чтобы вы чувствовали свою свободу, мне кажется. При всем при том, что мы имеем право беспокоиться, это наше переживание. Просто у каждого свой мир. У вас свой мир, у нас свой. Ровно в тот момент, когда вы родились, эти миры пошли в разные стороны. Они вот, каждый мир абсолютно уникален. Мне очень хочется, чтобы вы находили свой мир в своих переживаниях. А для этого нам, взрослым, к сожалению или к счастью, нужно вам их как-то отражать. Потому что без нас вы не найдете себе права на собственные переживания, не найдете себе права на себя самих и будете всю жизнь говорить то, чему мы вас научили. Вот этого я бы не хотел.
Давай спросим еще, ребят. Я хочу у вас кое-что спросить. У меня есть вопрос, которым я обычно мучу наших гостей, но я его сейчас не задам, я другой задам, просто как пример. Я спрашиваю, что такое хороший учитель. Банальный вопрос, казалось бы, да, очень простой. Я сейчас хочу вас, раз уж вы здесь в студии, мы вас заманили сюда, спросить у вас другую, казалось бы, банальную вещь, но на самом деле не банальную, если смотреть с вашей точки зрения. Я упомянул вначале про преступников, про лишение счастливого детства. Мне от вас хочется услышать, на ваш взгляд, из каких кирпичиков счастливое детство состоит? Что в него входит вообще? Счастливая юность, может быть, даже, вот если мы берем там 14, 16, 18, такой вот возраст. Очень непростой, кстати. Да можно свободно.
В итоге вопрос про учителя или
нет,
про юность?
Нет, вопрос про счастливое детство. Про счастливое детство.
Ну, про учителя вопрос попроще будет.
Да?
Да, ну, конечно. Не знаю.
А ты знаешь, мне кажется, что иногда связаны эти вещи, потому что счастливое детство иногда обеспечивается хорошим учителем.
Просто счастливое детство – это такой сложный вопрос. Вы просто спрашиваете практически, как жить счастливо. То есть я не думаю, то, что возраст, который вы назвали, сильно отличается от просто возраста зрелого человека. Ну, как мне кажется сейчас, со своего возраста. Вот. Так что я лучше отвечу про учителя. Ну, у меня есть любимый учитель в школе, учитель химии. Я очень люблю свою учительницу, потому что она всегда в контакте, во-первых, с учениками своими, и потому что ее система того, как она учит, во-первых, очень качественно, очень вкладывается в то, чему она нас учит, а во-вторых, потому что все оговорено заранее. То есть мы знаем, как действовать по этой системе, для нас нет каких-то сюрпризов в конце четверти по поводу оценок. Мы всегда можем к ней подойти, если мы что-то не понимаем. Ну, в общем, эта контактность, эта заинтересованность и энтузиазм в ее же собственном предмете очень вдохновляет и, я думаю, делает ее хорошим учителем.
Подожди, я все-таки вернусь к вопросу про счастливое детство.
Хорошо,
ладно. Давай я заземлю немножко, смотри. А вот я упомянул про тесто, да, из которого мы состоим, но вот мы все-таки все формируемся в детстве, все равно, как ни крути, мы вот как нас слепили, дальше мы потом такую же форму принимаем. Вот для того, чтобы
тебе потом в жизни было легче, потому что она сегодня какой-то красной ниткой проходит. Вот синдром самозванца, которым потом во взрослой жизни боремся, какие-то сомнения в себе, которые у нас появляются в детстве часто, и потом мы не можем от них избавиться. Вот чтобы этого всего не было, какими должны быть взрослые вот на этапе жизни сейчас и, может быть, чуть раньше?
На самом деле, я не думаю, что... Ну, вот мне действительно так кажется, что поведение взрослых на это влияет так сильно. То есть, мне кажется, самое важное здесь — это рефлексия. То есть, если... В общем, система определяет не ошибку, а реакцию на ошибку. И если мы видим какого-то неадекватного человека, человека, который вызывает у нас негативные эмоции, нужно скорее это обдумать, эту ситуацию, и вывести из этого какой-то опыт. Безусловно, если расти в негативной среде, и это будет влиять на ребенка каждый день, это влияет, влияет на то, кем он станет в итоге. Но если просто ребенок встречает плохих людей, думаю, дело за ним, просто то, как на это реагировать.
Так, ладно, значит, спрошу еще одну вещь, Антон. У нас в гостях была Екатерина Мурашова, не моя жена, не моя сестра, как многие думают, и вообще даже не одна фамилия, потому что у нее фамилия через О пишется, психолог. У нее есть уверенность, что главный фактор, который должен быть в жизни молодых людей вашего возраста, это дефицитность. То есть, что чего-то не хватает. И тогда это стимулирует как-то познавать мир, развиваться и так далее. Вот что ты думаешь об этом?
Мне кажется, что это классное мнение, оно мне очень нравится. А когда у человека чего-то нету, человек будет стремиться что-то сделать. А, мне кажется, что, ну вот, например, мне чего-то в жизни не хватает. Я не могу сказать чего. Наверное, каких-то новых эмоций или ощущений. Если бы у меня не было желания получить новые эмоции, ощущения, наверное, я бы не сидел сейчас в этом кресле. Да. Так что, когда есть какой-то стимул что-то делать, когда есть какое-то ощущение чего-то, чего и что есть впереди, наверное, ты действительно будешь стремиться что-то изменить, выползти из своей зоны комфорта, скажем так.
Или хотя бы посмотреть, что там происходит за этой дверкой, да. Зоны комфорта. Володя, скажи мне, для тебя, как для учителя, который вот так вот активно взаимодействует со школьниками, из чего складываются вот эти кирпичики счастливого детства?
Ну, я, собственно, да, уже даже, наверное, сказал. Из того, что дети ощущают, что их принимают. Что находится, и на самом деле, Жень, если взрослых, которые тебя не принимают, нет. Вернее, если взрослых, которые тебя принимают, в твоей жизни нет, то
да, это уже
будет
проблема,
катастрофа, да.
Да.
То есть нужно, чтобы кто-то принимал тебя, и ты чувствовал, ты сама чувствовал. Не я думаю, как взрослый, вот, меня сейчас будут принимать, вернее, я буду принимать этого ребенка. Нет. Что ты сама веришь какому-то взрослому, достаточно, чтобы понимать, что он тебя принимает. Такой, какая ты есть. Вот со всеми своими достатками условными, да, достоинствами. Просто тебя как человека, что тебя видят, тебя слышат, тебя слушают. Тебя, Антон. Вот если есть такие люди в жизни, в вашем возрасте это уже становится друзья. И на самом деле друзья, они могут очень странно выглядеть для всех остальных, но ты знаешь, что ты на него можешь положиться. Потому что ты понимаешь, что он-то тебя видит и принимает таким, какой ты есть. Тебе не надо рисовать какую-то маску вместо себя. Не надо приходить и рисовать, вот, я не такой. И вот это вот принятие, на нем все закручено. Но это может быть, это только начало. Потому что тот момент, когда тебя принимают, дальше нужно как-то доставать из себя себя. Потому что вот вы сказали сейчас, не знаю, да, не знаю, может быть, эмоции. И это вот... Я и про себя здесь могу сказать, это была моя основная проблема и в подростковом возрасте, и позже. А что я хочу на самом деле? А я реально этого хочу? А почему я этого хочу? А зачем мне это нужно? А какой я? Вот эта вот тема, она берется из того, что нас принимают. Как это не парадоксально, мы социальные, мы не можем быть в одиночестве. И вот если мы находимся в этой атмосфере каких-то отношений, где мы чувствуем, что мы приняты как люди, вот тогда мы можем выйти из той самой зоны комфорта и начать что-то исследовать. А если такой атмосферы вдруг не оказывается, или мы постоянно чувствуем угрозу, то мы наращиваем защиту. И эта защита потом мешает жить всю жизнь. И за тем, чтобы ее снять, мы приходим на психотерапию, куда угодно, общаемся с друзьями, некоторые пьют алкоголь, то есть вот, чтобы хоть немножко избавиться от этой защиты. Мне очень хочется в День защиты детей защитить вас от ваших защит. чтобы вы стали без них. Потому что вот нахождение без защиты, открытое нахождение своим переживанием себе самому, это самое ценное, что бывает в жизни.
Ну да. А что насчет того, чтобы принять самого себя, да, для себя? И дальше уже не будет важно, принимают ли тебя, да, какие-либо другие,
да,
люди.
Да, и тут вы становитесь зрелой личностью, наконец-то.
Я говорила именно про этот момент просто.
Самый главный финал. Спасибо вам большое за разговор. У нас в гостях сегодня были Женя, Антон и мой любимый собеседник Владимир Погодин. И мы говорили о защите детей. Да, хочется напоследок сказать, чтобы мы сняли свои защиты и смогли быть откровенными с детьми. И не забывали о том, что нужно быть с ними добрыми. Да, спасибо большое всем. Это был Александр Мурашов, «Другая школа».
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.